Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. В нашей студии Юрий Александрович Бычков. Мы встречались в этой студии несколько месяцев тому назад, а сегодня встречей с Юрием Александровичем мне хотелось бы открыть так долго жданный цикл, посвященный юбилейному году, 70-летию со дня Великой Победы. Несколько слов о нашем сегодняшнем авторе. Юрий Александрович Бычков – писатель, заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, лауреат Всероссийской премии «Хранители наследия» за выдающиеся заслуги в номинации «Слово», автор новой книги, о которой он сегодня расскажет в нашей беседе. Книга эта тоже посвящена военной памяти, она называется «В прифронтовой полосе 1945-2015». И удивительно, что сегодня, Юрий Александрович, когда мы говорим о Великой Победе, мы вновь вынуждены не только мысленно, но и жизненно в наших сегодняшних повседневных поступках возвращаться к Великой войне. Война никуда не ушла от нас. Она с нами, и все мы в этом смысле находимся в прифронтовой полосе. 70 лет прошло с тех пор, как наш народ понес такие колоссальные жертвы во имя мира, во имя свободы и свободной созидательной жизни. Но враг, и враг очевидный, не дает нам расслабиться, и сегодня мы вновь переживаем и отвечаем на вызовы врагов современных. Наша сегодняшняя встреча посвящена не только выходу в свет вашей новой книги «В прифронтовой полосе», но мы будем говорить о войне, о тех незаметных для большинства из нас героев, которые пали смертью храбрых в этом великом противостоянии, которое открылось 22 июня 1941 года.
В маленьком предисловии к книге «В прифронтовой полосе» я подчеркнул в первых буквально строках, что это разговор в личностном аспекте. Я не пытаюсь быть ни историком профессиональным войны, ни оценщиком каких-то событий. Я просто из большого опыта, ну, чтобы пояснее было, кто с вами сегодня в гостях, у вас и с вами, товарищи слушатели, я дитя войны. Война началась, мне еще 10 лет не исполнилось, я 1 сентября родился, и летние 2-3 месяца я еще был, как говорится, не знаю, что такое, подросток, еще не доросший до даже этого высокого звания. А затем были 4 года участие на трудовом фронте, я в колхозе все 4 года от зари до зари работал, ну и всяческая другая помощь фронту, какая только была по силам мальчишки, она была. И в этой книге есть рассказы о том, как я соприкасался через небо, через мессершмитта и юнкерсы с нашими противниками, которые не жалели ни патронов, ни бомб для того, чтобы этого шустрого мальчонку, который нет, чтобы прятаться где-то, а он еще там пытается дела какие-то творить в это время. Вот такая была начальная для меня история войны. Я рассказываю кратко о том, как выглядело подмосковное небо. Я из города Чехова, Лопасни исторической, очень древний, очень большой в историческом отношении земли и названий, и города, и всего, и реки Лопасни, много в истории о ней сказано было. Ну вот я мальчишкой, как говорится, отхватил то, что было именно при фронтовой полосе. Вот буквально у нас на задах рыли траншеи, окопы, выстраивалась оборона, командовал Западным фронтом уже в эту пору, о которой я вспоминаю, Георгий Константин Жуков, с которым мне посчастливилось быть добрым, знакомым, можно сказать, другом. Я очень много от него узнал, получил в оценочном отношении, как те или иные события в голове этого гения запечатлелись, отложились. Поэтому в книге, чтобы далее не возвращаться к этому достаточно всем широко, глубоко известному человеку, великой личности, я скажу, что мои суждения через, опять же, связи с конкретными участниками событий, таких как битва под Москвой, как Сталинградское великое сражение, Курская дуга, они для меня освещены и памятью, и мыслью Георгия Константиновича, который мне, что называется, был путеводителем. Его великая книга «Воспоминания и размышления», она моя настольная книга, я в нее постоянно, так сказать, вникаю, и всякий раз сверяю вот это книжное с тем, что я услышал в разговоре с ним, в разговорах, в общении, в живом. И убеждаюсь, что книга – это действительно драгоценный документ войны. Вот только подумать, первый этап войны – полная растерянность, полная какая-то, значит, неотмобилизованность, неготовность к этой войне и полное, удивительное, провальное состояние вождя страны, на которого все смотрели с первого дня, с великой надеждой. Ну, а исправлял это положение, это я вам говорю вот как человек, который это из первых уст от Георгия Константиновича Жукова это слушал. Исправлял это этот великий полководец. Он в самый тяжкий момент 6 октября 1941 года он до 9 октября 1941 года, практически он был заместитель командующего ставкой нашей, в общем, вторым лицом по военной части был, и он смело взял на себя руль и давал товарищу Сталину советы и указания, как быть, что делать, но прежде тот его послал посмотреть, а что там делается, а делался Вяземский котел. И вот он, попав туда, в сердцевину этого, как говорят, огня, он сделал все необходимое для того, чтобы дело выправлять должным образом, без паники, без трусости, но и без головотяпства. Очень хорошо, общаясь с Жуковым, из книги его, видишь, насколько был не готов Сталин к войне и настолько был обольщен или затуманен общением с бонзами фашистскими. То есть он им в какой-то момент доверился, и это доверие дорогого стоило. А потом ему пришлось пользоваться тем, что было рядом. Кто отвечал за самые ответственные места? Климент Ефремович Ворошилов был послан в Ленинград. Быстро там все профукал, извините за вульгарное выражение, и товарищу Сталину пришлось посылать туда Жукова, который буквально за 2 недели до этого провел Ельнинскую, первую наступательную операцию, в условиях, когда немцы были готовы начать тайфун, и он их буквально на неделю опередил. Его снимают тут с Западного фронта, с Ельнинского участка, и Сталин направляет его в Ленинград. И там через месяц, он был ровно месяц там, все налажено, все устоялось, все пошло, как говорится, так, как должно быть. И историю эту рассказывать уже не надо, все знают. Но все было выстроено с расчетом не на то, что вот мы сейчас отбили, а завтра они снова полезут. Нет, ум гениальный этого человека сделал оборону Ленинграда такой, что потребовалось много-много усилий, и результаты у немцев были там, ну, прямо скажем, ничтожными. Вот и снова катастрофа под Москвой, и снова категорическое, значит, требование «вылетайте», буквально сейчас, нет, завтра, говорит он ему. И начинается вот это руководство очень интересное, несколько дней, когда практически в военной ситуации владел один Жуков. А Сталин его слушался и выпускал необходимые приказы, в том числе приказ от 8-9 октября о назначении Георгия Константиновича Жукова, генерала армии и члена Ставки, командующим Западным фронтом, с передачей ему и войск, и всех обязанностей фронта резервного. То есть весь объем войск и сил, и, как говорится, мыслей по поводу того, как отбиться от немцев, все передали в одни руки. 10 суток человек не спал. Не было такого, чтобы он просто вот хотя бы прикорнул там на 15 минут. Его помощник, адъютанты останавливались где-то, он на машине все время вдоль фронта мчался, останавливались, наливали ему ведро ледяной воды, он обливал себя этой ледяной водой, пробежку 100 метров туда, 100 метров обратно, и снова за стол. В этой книге это очень хорошо и рассказано. Я извиняюсь за то, что я говорил про себя, я хорошо. Книга, это Жуков рассказал, как это было. Это совершенно понятно. Нужна была сверхчеловеческая сила и ум, каких в России, слава богу, в трудные минуты можно сыскать. Когда очень-очень уж нужно, они являются, эти люди, спасающие Россию. У меня в этой книге есть интересная и параллель, что ли, или, как сказать, историческая связь двух грандиозных событий. Войны 1812 года. Все это я рассказываю не просто так, не от нечего, как говорится, сказать, а от того, что все это оказывается, все, что в этой книге, а это 456 страниц, все так или иначе выходит на меня. Я уже сказал, что тут рассказано достаточно подробно, как я познакомился с Жуковым, но я должен сказать, что и все события, крупнейшие все, так или иначе, получилось вот так вот, в жизни моей это было. Я встречался, пересекался с людьми, имевшими отношение, большое отношение к событию, которое надо было осветить.
Мне очень хотелось здесь задать вопрос, который наверняка задают многие наши слушатели, и задали бы вам наши слушатели. Это вопрос о внезапности начала войны. Ведь говорили и о разведчиках, и о том, что наша разведка была самой лучшей на то время, и о том, что Сталина многократно предупреждали о провокациях, называли чуть ли не дату начала войны, на что Сталин как бы закрывал глаза. Действительно ли, с вашей точки зрения, настолько не готова была наша советская на ту пору армия к началу развязанной Гитлером войны?
Ну, вы знаете, вопрос, конечно, который тысячи и сотни тысяч раз разные разговорчивые люди и великие умы, и просто болтуны по-всякому освещали. Но прежде всего, факты. Да, действительно, несколько достоверных разведданных, ну, из Орги, и из Германии постоянные шли, и из многих других точек, были на столе у Сталина. И он глупым человеком не был. Что бы там, кому бы там чего не хотелось про него наплести, но он был очень зоркий человек, очень умный человек, очень, я бы сказал, расчетливый человек. И он не один тут, как говорится, в этой скользкой ситуации оказался. В моей книге тоже был случай в моей жизни, что я, оказавшись в роли главного редактора издательства «Искусство», принимал Вячеслава Михайловича Молотова, которому в ту пору было 95 лет. Мы с ним славно поговорили на протяжении даже 4 часов, о которых вы упоминали. И я ему задал, прежде всего, этот наивный детский вопрос, а откуда коктейль Молотова, получил ответ, и вы получите, когда книгу эту получите в руки. Он мне многое-многое ответил, потому что я ему задавал подобно вам вопрос. Я спросил Вячеслав Михайлович, вы как думаете, Сталин Иосиф Виссарионович, Гитлеру верил, вот всем этим итогам переговоров и пакту, и там все, он сказал, я полагаю, что верил. Вот вам очень серьезный ответ на ваш вопрос. Более, к Кто такой был Молотов? Председатель Совета народных комиссаров. И народный комиссар иностранных дел. Член Политбюро. И член Комитета обороны. То есть лицо было во всех отношениях для Сталина более чем доверенное лицо и солидное лицо, ответственное лицо. И он не сказал категорически, но он сказал, что думаю, что он верил. Этим и объясняется факт сомнения, напали, не напали, там уже вовсю крошат подряд все, и уже танки прошли там 30-40 километров по нашей, а мы еще только приказ о мобилизации готовим, приказ о начале войны, и Шолленбург приезжает 5 часов утра, 5:30 к Молотову, и пьют чай, как вот мы с вами сейчас здесь вот в уютной студии, пьют чай, и тот ему спокойным тоном докладывает, что его фюрер, значит, войну объявил вам. И чем это обернулось? Обернулось тем, что в течение этой ночи-то не бывает, как у Пушкина, полчаса только, одна заря сменив другую, 22 июня, и вот на эти светлые... Не надо прожекторов, не надо осветительных ракет и осветительных бомб. Наши аэродромы, прифронтовые, так сказать, или припограничные, обрушивается град бомб, всего чего угодно. 2 с лишним тысячи самолетов уничтожены за одну эту ночью, я ее назвать не могу. Что это такое? Разве это ночь? Какая это была ночь? Вот такая была ночь с 22 на 23 июня. И ошалеть Сталину можно было. От того, что ему сообщали, что происходит. Да, вот такой мой, как говорится, простоватый, с оттенком обывательским, наверное. Хотя я говорю, я общался с людьми, вот так вот повезло. И чем эта книга? Мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь осознал, что я сделал книгу серьезную. А название «При фронтовой полосе» никого не должно ни обманывать, ни уводить в сторону. Да, я все годы войны был в 30-20 километрах от войны, от фронта, от передовой, и хлебал, что положено людям, оказавшимся в прифронтовой полосе, хлебать. Но, помимо того, я сознаю сегодня, что прифронтовая полоса сегодня вся Россия, от ее западных границ, идущих вдоль Украины, так называемой, которой Украиной-то уже называть стыдно, до Дальнего Востока, куда приехали и где уже работают десятки тысяч тружеников Донбасса, людей замечательных, наших русских людей.
Я скажу, что так промыслительно, видимо, Господь не то что наказывает, но научает Россию сегодняшнюю горькими уроками, потому что мы забываем уроки исторические, чего стоит хотя бы инсценировки, связанные с воспоминанием о Великой Отечественной войне, эти грязные разговоры о наших великих полководцах, о том же Жукове, сколько на него вылито грязи, сколько различных инсинуаций от так называемых современных историков, уже трудно верить многим воспоминаниям самого маршала. Все должно быть переосмыслено, новый лозунг современной нашей эпохи. Вот мы и переосмысливаем и нашу историю, и наши славные победы, и наши достижения до тех пор, пока враг вновь не находится уже на пороге.
Но я прицепляюсь богатому, как сказать, фону, который вы мне тут нарисовали, начертили, историческому. Начну с Жукова, которого я преданно люблю и обожаю, что России такие сыны в нужное время появляются. Начну с того, что кто об этом знает, хотя Жуков писал, но не подчеркивая как-то, так сказать, в общем контексте развития исторической ситуации 41-го года, о том, как много значили добровольцы, рабочие, там, интеллигенция. Ведь, как бы не соврать, то ли 16, то ли 18 дивизий московских, ополченческих, все стали потом гвардейскими, и они стали костяком той армии, которая пришла в Берлин. Жуков с гордостью об этом говорит. И вот как командующий Западным фронтом, а моя Лопасня, находившаяся в 20 километрах от линии фронта, она Западный фронт, Стремиловский рубеж, не перешли немцы. Так вот, как встал командующий дивизией, знаменитый и товарищ, друг военный Жукова, так эта дивизия ни на шаг не наступила. Больше того, через эту дивизию Жуков организовал то, что в свое время, в 1812 году, организовал Кутузов, к которому я сейчас так плавно подкачусь. Он организовал мощный партизанский сводный такой полк, можно сказать, который вышел в результате ночного рейда, под 40 километров пешком прошли люди, к Угодскому заводу и раздолбил там в пух и прах мехкорпус Гудериана, по-моему, 22-й, если не ошибаюсь, 22-й корпус. И это история, которая в этой книге, как бы о ней я вспомнил основательно, включая и людей героических, которых пестовал Георгий Константинович Жуков, который выдергивал их, выискивал, вот находил их в этой массе, в том числе и в основном в этой 16-й стрелковой пехотной дивизии. Но вернусь, благо уже заход осуществил, к Кутузову. Кутузов, совершив блистательный стратегический марш в Тарутино, обманув, сумел обмануть всю наполеоновскую и дипломатию, и его этих маршалов многочисленных, умных, преумных, арьергард затянул за собой их основную массу на Рязанскую дорогу, а он вышел через Подольск, вышел вот туда, на Нару, и в Тарутинском лагере, в одном километре сбиту было от моего Стремилова, а в Стремилове родилась моя мамаша. И вот ее братья, о которых я начал было говорить. Так вот, что интересно, что стремиловских крестьян фуражиры наполеоновские беспощадно грабили, потому что они оказались в одном километре от расположения маршала Мюрата. Целая, так сказать, огромнейшая армия. Где-то, простите, жрать-то хочется, а уже все припасы давно кончились. И они, значит, решили, что поближе. А те взяли вилы, топоры, и Кутузов вот эту ситуацию использовал блистательно. Он поручил своему зятю, полковнику, князю Кудашеву, создать достаточно крупное соединение, в основном кавалерийское, порядка 700-800 сабель, и пустил его освобождать от этих фуражиров все окрестности. Это район Серпухова, нынешней нашей Лопасни, Подольск. Но, больше того, эти самые французы везде шарили, где им насчет пропитания что-то сделать. Ну и рассказывается в этой, в моей книге, рассказывается как такой прекрасный исторический анекдот, как некий наш старшина, значит, тоже по хозяйственной части большой мастер, гонял в лесу в Стремиловском, в одном километре от этого села, зайцев, подстрелил зайца, гнался за вторым и влетел на своем коне в расположение центра, можно сказать, этого французского корпуса. Они говорили конину, чего еще там, в общем, все под ножным. И вот настолько растерялись, что потеряли больше 100 пушек, 1000 человек убитых, по-моему, 2500 раненых. Это была первая победа на реке Чернишне. Маленькая речка там протекала, это еще даже не Нара, а поменьше, но почти ручей. Вот на этой Чернишне Мюрат потерпел серьезное поражение. А Кутузов сказал, что все, отступать мы кончили. Тут цитируется его прямая речь. «Осмотрите, подтяните снаряжение, вооружение и начинаем гнать француза. На нас смотрит все наше православное отечество и вся Европа». Вот эти слова в этой книге у меня аж набраны соответствующим шрифтом. Вот такая вот ситуация. И началась эта малая война. Еще до событий, до сражения Малоярославецкое, которое окончательно, так сказать, заставило Наполеона повернуть и бежать уже, бежать в растерянности. И здесь, в этой книге, достаточно много, интересно, вдохновенно рассказано о том, что эта малая война де-факто расщепила, пустила кого во враг, кого под снега, эту всю хваленую, великую европейскую армию 12 народов. Вот такая вот была история. И о том, что Кутузов вот эту идею породил и исполнил малой войны, там еще читатели увидят замечательную картинку. Я ее вот нашел, когда книгой занимался. Кутузов в Петербурге сидит на площади, ведет запись в народное ополчение в Петербурге. А за этот Петербург через день был уже Москвой для него и так далее. И мы имеем интереснейший, так сказать, повод понять и сопоставить двух полководцев, двух эпох, но одного национального почерка военного. Вот Кутузов сообразил вот так. И войска, основная его масса армии, уже пошла от Вязьмы дальше гнать. А до Вязьмы все было очищено. Вот с помощью этих, их было более 20 отрядов, командовали ими опытнейшие офицеры, состояли у них самые прошедшие все испытания воины. И таким образом победа была окончательная над французами в России. Я не беру европейские все войны, хотя эти победы в России уже там повернули общественное мнение против Наполеона. Вот такой факт. А вам, пожалуйста, не факт разве, что Георгий Константинович при всей той ситуации и занятости его нашел возможным найти командира, который блестяще исполнил его замысел в Угодском заводе, собрать дееспособную боевую мощную единицу и разгромить и штаб, и технику всю механизированного корпуса, который готовился подключиться к операции «Тайфун». Вот это я считаю моим, как говорится, изыскательским достижением. Я такого не читал, но в завершении этой истории хочу сказать, что никто не представляет реально вот так вот. Есть такое облыжное общее мнение, там это была, значит, это старостиха в одном из сел смоленских, Василиса Кожина. И вот на этой Кожиной все и у них и кончается. Медаль ей дали. Да, Кожина была, и Кожина, то, что она сделала, то и правильно в истории записано. Но это уже происходило в глубине Смоленской губернии, после того, как французы бежали и боялись зайти в какое-либо село, потому что им достаточно намяли холку в Стремилове, когда они пришли грабить, и намяли им холку тоже такие же, как Василиса Кожина. Но что интересно, у нас в районе в Чеховском, в Опасенском, Пресвятая обитель Давида. И вот ей в этом году, в наступившем, где-то в июне будут торжества, исполняется 500 лет. Как Давид пришел на реку Лопасин, на высокий берег, и вот 500 лет растет, мужает и так далее этот обитель. Это обитель, монахи ее принимали активнейшее участие в организации борьбы с Наполеоном тогда. И что характерно, там нашлись краеведы, о которых тоже в книге речь, поднявшие документы, все, что можно, архивы глубоко прошедшие, и выяснили, что движение народного ополчения было в масштабах соизмеримо вполне с тем, о чем я выше говорил, о тех 16 дивизиях, которые дала Москва. И основной костяк этой вот дивизии, стоявшей на Стремиловском рубеже, это были московские вот эти самые добровольцы. Так вот, найдены имена почти всех тех, кто участвовал в войне 12-го года из нашего вот этого округа, района, как угодно назовите. Там целое движение и памятники новейшие вот сейчас поставлены этим людям. А число этих людей, вступивших в народное ополчение, по одному только нашему вот этому району измеряется порядка 1000-1500 человек. Вы можете себе представить, в целом по России. То есть это были не игрушки. И не только на реке Чернишне пострадал маршал Мюрат, а вся наполеоновская армия была взята в клещи. Они полагали, что они Россию покорили, но прошло волна возникновения и укрепления этого движения, и их смело, как метлой смело. Чистая была Россия после вот этих дел. Вот понимаете, насколько это, как вам кажется, известно широкой публике? Я не думаю, что широкая публика знает. Она знает вот Василису Кожину. А что касается школьников, то, боже мой, я даже представить себе не могу, что им плетут по этому поводу.
Тем более это трудно представить сегодня, потому что так изменяется школьная программа, особенно в ее исторической части, что трудно себе представить ту историческую ретроспективу, которую получает современный школьник. Вообще, что он знает о войне, о современных героях, о героях Великой Отечественной войны, да о нашей славной истории. Один из наших авторов мне задал вопрос, почему именно эту победу мы так возвеличиваем, ведь побед в России было на самом деле много. Чего стоит Бородинская битва, чего стоит битва с Наполеоном, о которой вы только что говорили, чего стоит Донское побоище или же на Чудском озере Александра Невского. Действительно, побед было очень много, и тех побед, которые возвышали Россию, поднимали ее на совершенно другой уровень, хотя бы уровень самозначимости для народа, потому что народ совсем всякой победы, конечно же, приобретал какой-то опыт. Национальная гордость наверняка от всех этих побед, она крепла, росла. Это все необходимо сегодняшним нашим русским людям внушать, объяснять, воспитывать в них это чувство гордости за свой народ.
Мне понравилась вот заключительная фраза ваша насчет многих славных побед русского оружия в истории, которые действительно направляли движение. Ну, если отвлечься и вернуться к книге «Золотое кольцо Иконева Дива», то там показано, что Александр Невский, отбившись от западных притязателей на русскую землю, не стал искать счастья, победы и поддержки там, где сегодня кипит Майдан, это проклятый, вонючий, противный, омерзительный. Вот. Он и религию-то перенял из Киева, все эти реалии, все эти хоругви, и все было перенесено во Владимир, а из Владимира, как известно, в Москву. И так был совершен поворот исторический для перспективного развития этой великой страны, которая, как говорится, дай бог ей вечно жить и процветать. К чему я это сказал? Вот про поводу замечательных побед. Ну, назвать замечательными служение Отечеству войска до Дмитрия Пожарского с Минином, все князья и цари, все они там выглядели мелковато по масштабу события, когда и Швеция, и Польша, и все остальные лезли сюда делить этот российский пирог. Но мне дорого вот что. Я в самом начале сказал, что книга эта будет заканчиваться рассказом, как в марте 44-го года моя тетка, служившая в Охре, в военной охране ГЭС-1, это такая электростанция в Москве знаменитая, которая Кремль и центр весь питает, она меня в качестве подарка за мой колхозный труд повела в Большой театр. Большой театр был побит, разбомблен, и их спектакли шли в театре Зимина, где сегодня оперетта царствует. А тогда это был филиал, причем филиал на уровне даже еще и до войны. Блестящий совершенно театр. И вот там шел Иван Сусанин. Иван Сусанин был знаковой музыкой, знаковой оперой. А какие пели люди там, ну, протодиакон Михайлов Максим Дормидонтович, пел Георгий Михайлович Нелли, гениальный совершенно тенор, каких больше, он очень быстро сгорел, но таких теноров больше, такой силы не было. И я увидел там весь цвет нашего воинства, весь зал сверкал, потому что незадолго до этого, за год, что ли, ввели вместо бывших этих петличек и лычек, ввели эти золотые погоны. Конечно, в Большой театр пришли воины, которые явились в Москву за награды, за новым назначением и так далее. И не зеленые эти самые звездочки были, а все было золотое. И генералов было славных, и героев было предостаточно. И я об этом пишу в этой книге. Мне хочется, чтобы люди знали, что есть такая книга. Досадно и больно, что никому вот так вот приходишь, что называется, со стороны, Ну, хорошо, вот у нас добрые знакомства. А так приходишь со стороны, кисло смотрят. А знаете, у нас уже столько про 9 мая, знаете, если говорить, гримасы. Ох, надоело нам уже. Еще март кончался, это вот я позавчера поход такой делал. А все уже кривятся, уже им надоело 9 мая. Их столько мероприятий. Насколько это пошло, несправедливо. Насколько это глупо, в конце концов. Что же вы на собственную голову помои льете? Я вам даю пример осмысления событий. Чтобы с Большим театром по справедливости закончить, я хочу сказать сюда, это правильное и праведное окончание такой книги. Потому что и 1612 год стоит в этом ряду, 1612, 1812 и 1945, уж тут с 12 не вышло, но факт то, что эти события по смыслу историческому равнозначные, и когда, видите ли, начинают сомневаться, а немного ли шума по поводу победы, да, в такой обстановке, в которой мы оказались не по собственному желанию, а по воле, как говорится, судеб исторических. Только так надо подчеркнуть, чтобы американцам не снилось путешествие типа Блицкрига и тайфуна гитлеровских фельдмаршалов, не исключая танкового гения Гудериана, которому Жуков намял хвост и раз, и два, и три, и в конечном счете его звездной высоты спустил в отставку. Именно он под Каширой, когда он ему там с помощью корпуса Павла Алексеевича Белова, конного корпуса, который стоял у нас в Лопасне, и вот с кем имел счастье общаться вот вживую, будучи хоть мальчишкой, там, 10 с небольшим лет, но видел всю эту нарастающую обстановку, назревшие подготовленные возможности дать по морде Гитлеру. И далее. И первый, кто получил по морде, Гудериан. Гудериан за поражение под Каширой, вот этим корпусом, конным корпусом, разбили танковую 4-ю армию Гудериана. И после чего Гитлер его убрал с первых позиций. Вот ответ на ваш вопрос. Я считаю, что все наши воинские вот такие подвиги, естественно, нельзя забывать того, кто научил быть русское воинство тем, чем оно до сих пор, по-моему, является. Это Александр Невский, который побил и шведов, и немцев рыцарей на Чудском озере.
Я хочу сказать только, дорогой Юрий Александрович, что не все, к счастью, не все русские люди являют такой удивительный пример забывчивости, исторической индифферентности, как говорят сейчас, да. Потому что слушатели нашей радиостанции, к счастью, все-таки те люди, которые отождествляют себя с историей России и с исторической памятью России. А это прежде всего память, которую хранит наша великая русская православная церковь. И именно из церковных уст раздались слова о необходимости защиты Родины еще до того, как верховный главнокомандующий Сталин выступил со знаменитым обращением, начинавшимся словами «братья и сестры», о которых он вспомнил, несмотря на вот эти вот страшные гонения на веру, которые предшествовали войне, обратился к посомам высокопреосвященнейший митрополит Сергий Строгородский со знаменитым своим, не менее знаменитым воззванием «братья и сестры». Он говорит о том, что враг напал на российскую землю, попраны исторические права русского народа и призывает всех встать на защиту родной земли и веры. И именно так воспринимал простой русский народ эту войну как попрание святынь русской земли. Несмотря на то, что, я уже говорил, страдали русские люди от идеологического гнета и умирали за веру от советской власти, родной тогда советской власти, но, тем не менее, враг всегда отождествлялся с человеком, который попирал родные святыни. И митрополит Сергий заканчивает это знаменитое послание, как указано во многих исторических материалах, словами: «Не враг будет разбит, победа будет за нами», как уже позже писал Сталин, «а Господь дарует нам победу. Это было своего рода утверждение, которое и оправдалось на деле.
Спасибо за поддержку, что называется. Я снова купаюсь, что называется, в воспоминаниях о том, как я тут вот совсем недавно, недели полторы тому назад, заканчивал книгу, и хотелось главного не забыть и показать. И, конечно, нельзя не думать, не сознавать и не ставить все по своим местам в связи с тем, что так решительно, так кардинально изменилось нравственно-психологическая и духовно-историческая атмосфера в нашей Богом опекаемой и сильно страдающей в историческом контексте, если посмотреть, очень сильно страдающей, и страдающий и по этой линии, по этой ипостаси, еще как. Поэтому то, что сегодня это стало хорошей нормой делать вместе с православием, ну, в российской стране, там, будем говорить, что и другие конфессии не забыты вниманием, делать все с православием и выносить на первые страницы газет факты, события, связанные с датами, праздниками церковными. Вот живой пример. Я вчера был в своей Лопасне, в Чехове, газету зашел, отдал статью об этой книге в газету «Чехов сегодня». Ну, и взял у них газету вчерашнюю, то есть сегодняшнего дня. Что там? На первой полосе, почти на всю полосу, торжество освящения колокола Благовеста, который создан был на пожертвование благородных людей, христиан, в связи с приближающимся празднованием 500-летия вот этого монастыря, славного, знаменитого, со своими большими заслугами, кстати говоря, участия в исторических свершениях страны. Ну, не знаю, я не мог не поддержать вас в этом, как говорится, периоде вашей дружеской беседы.
Спасибо, Юрий Александрович. Я надеюсь, что наши слушатели оценят наш пафос и нашу такую искреннюю интонацию, потому что всегда, когда мы говорим о войне, кажется, что она так близка к нам, но мы не то что советские люди, хотя во многом и советские, наверное, мы все-таки родом из детства, и мы прожили очень много в Советском Союзе, да. И мы помним эти наши заповеди дружбы народов, великого братства народов, отношения нормального между людьми, интеллектуального, так сказать, все-таки торжества, потому что люди были читающие, люди были созидающие.
Извините, перебью, порой можно сказать, пиршество, потому что такой уровень искусства, который был в 30-х, 40-х, да и частично в 50-х годах в советской стране, ну, сейчас можно только с удивлением, испугом, ощущая, что творится в средствах массовой информации и на сценах, что мы с вами видим, извиняюсь, и вчера, и сегодня. И это еще, что называется, начало борьбы с этой тенденцией, такой вот, можно сказать, дьявольской тенденцией, только положено начало. И бросать этого дела нельзя, потому что телевидение нам преподносит много такого, что переварить невозможно. Но это, конечно, другая уже тема, как говорится, вам видней, что с ней делать.
Я все-таки осмелюсь заметить, что наши слушатели – это люди, которые, ну, хотя бы в минимальном объеме смотрят телевизор. Вот у меня телевизора лично нет, я стараюсь жить книгами и тем, что получаю в общении с нашими авторами. И испытываю огромное счастье, потому что сегодня при наличии интернета мыслящий человек может оттуда взять то, что ему нужно, а нужно очень многое, оказывается, и огромные архивы открыты, да. И музыкальные, и текстологические, и документальные. Сегодня интернет для ищущих представляет собой настоящую сокровищницу, а для тех, кто просто проводит время и сжигает время свое либо в интернете, либо у телевизора, он найдет всегда возможность употребить это именно вот во зло. Надеюсь еще, очень надеюсь, что вот эта сегодняшняя передача, в которой мы обозначили главные темы, послужит к размышлениям очень и очень серьезным. И не только о вашей книге «В прифронтовой полосе» мы будем говорить. Мне хотелось бы, конечно же, и говорить о сегодняшней ситуации, потому что вы как человек мудрый, и каждый писатель, каждый мыслитель, он является в некоторой степени пророком. Хотелось от вас получить ответы на многие вопросы вот в связи с тем, что ожидает нас в ближайшем будущем. Мы все пережили присоединение Крыма в прошлом году, как раз год, как русский народ, на мой взгляд, испытал очень серьезное национальное воодушевление, такое чувство национального сплочения, что ли, торжества. Это была своего рода победа, мартовская, правда, не майская победа, но как мы радовались, и в этом году, вот отмечая годовщину присоединения Крыма, возвращения Крыма, мы вновь испытали это, не в той степени, конечно, как год назад, но все-таки, может быть, мы вступили на путь хотя бы постепенного созидания того, что некогда представляло собой великую державу.
Но как бы мы ни страдали сегодня, но сознание того, что Россия – великая держава, оно живет в абсолютном большинстве наших граждан. Вот тот факт, что 75% населения России, людей – по опросам, поддерживает политику Путина, он очень о многом говорит. Он говорит, что да, основная масса за великую Россию. И даже такой теперь, как утонувший уже в событии, захлёстывает, переходит, понимаете, через все пределы. Такой факт, теперь кажущийся, ну, немалозначимым, оно было, и хорошо, что Столыпина Путин поднимал 5-7 лет тому назад. Понимаете? И все это опять складывается, вот как я говорю, как в моей книге «Золотое кольцо». Я вижу всю эту вот гниль от рождения, что называется, гнилостность от рождения вот этого края. Как я был в полном ошаленном восхищении, когда писал, вот, начинал делать эту книгу, я прочитал «Фавориты», два тома Валентина Пикуля. И его рассказ... живописный рассказ, мощный рассказ о том, как Малороссия-то это самое складывалось, какими российскими трудами, силами, жертвами и мощью талантливейшего народа. И теперь мы вот купаемся в этой политической, болотом даже называть, какой-то грязи страшной. Все это досадно, но хочется верить, что мощь России будет возрастать, и именно это повернет сознание людей в разных странах, которые продемонстрировали, ну, я бы сказал, полное непонимание существа России и ее духа.
Или же, наоборот, очень адекватное понимание того исторического момента, когда Россия как раз испытывает вот эти вот страдания для того, чтобы в очередной раз нанести ей удар из-под тишка, да, часто.
Да. Да, ну этого хватает, что называется, тут. Я хочу верить, что мы поговорим о аспекте искусства в этом вот деле, как Великая Отечественная война. Ведь это тоже надо сознавать, какие люди творили искусство. Причем на заданную тему, отчетливо и недвусмысленно. И в музыке, и в литературе, в поэзии, в кино, в конце концов. И я не знаю, но, извините, во всех видах искусства была в годы войны, когда напряжение сил духовных, творческих и физических было полным, была и отдача, и результат, которым надо сейчас, в преддверии и после дня, а я думаю, что этот день продлится еще целых 5 лет, до столетний юбилей, и это будет 5 лет нашего возмужания в состоянии великой державы.
Спасибо, Юрий Александрович. Я напомню, что сегодня мы беседовали в студии с Юрием Александровичем Бычковым, и мы включили сегодня в нашу беседу уникальные архивные записи. Я надеюсь, что это будет и впредь в этом цикле. Мы хотим, дорогие радиослушатели, чтобы вы прикоснулись к живым, звучащим страницам нашей истории, военной, в том числе истории, и чтобы эти документы, которые сегодня сохранены, явились и вашим достоянием. Прозвучат голоса наших великих военачальников, прозвучат исторические материалы, записанные в те страшные годы и в те торжественные годы, когда впервые раздалась весть о нашей великой победе, когда люди со слезами на глазах восприняли это сообщение и выходили на улицы, на площади разоренной, уничтоженной, растоптанной страны, те люди, которые потеряли родных и близких, которые пережили страшные дни, чего стоит только блокада Ленинграда, которые практически разуверились, наверное, в том, что наступит великая победа. Но, как и все люди православные, мы знаем, что в начале каждой войны уже заложено и что-то от победы. Я думаю, что Господь, попустивший нам это великое испытание, Великую Отечественную войну, и сегодняшнее испытание в том числе, все равно приведет нас обязательно, каждого из нас, к победе. И прежде всего, к победе над самим собой. Чтобы мы умели отличать добро от зла, оставались верными добру, верными своим идеалам, и до конца сохранили любовь к родине, любовь к Богу, любовь к ближнему. Именно этим и всегда отличалось сознание русского человека. Дорогой Юрий Александрович, я надеюсь, что в ближайшей передаче мы поговорим именно о поэтике войны, может быть, и о чем-то еще. Надеюсь, что наши слушатели будут подключаться к нашей беседе, присылать нам отзывы, замечания, предложения. Мы ждем их, и на них будем ориентироваться и строить наш цикл.
Я бесконечно благодарен вам за то, что вы меня вспомнили и позвали. И хочу думать, что наша беседа своевременна, не слишком рано, и мы не опоздаем, потому что действительно нарастает поток чувств, волнений, мыслей по поводу великой победы нашего великого народа. 9 мая, ура!
Как шли тропою партизаны. В лесах врагам спасенья нет, летят советские гранаты, и командир кричит им вслед: «Грами, грами захватчиков, ребята!» крест, как шли с победой партизаны.
И только мы к плечу плечо врастаем в землю ту. Горит и кружится планета над нашей родиною дым. И значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим. И значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилено. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон.